Добро пожаловать в медиаслужение Московской Библейской Церкви. Мы молимся и надеемся, что сегодняшний подкаст будет тем самым ободряющим, исправляющим и направляющим Словом Божьим для вас.
Сердечно приветствую вас любовью Господа и Спасителя нашего Иисуса Христа. Мы продолжаем серию бесед по книге пророка Малахии. Мы сейчас находимся в середине третьей главы этой книги, и сегодня мы будем рассматривать стихи с 6 по 12. В прошлый раз мы говорили о том, что прорыв наступает, когда Бог жизнь обновляет. Господь преображает нашу жизнь тем, что дарит нам Новый Завет, новое сердце и новую праведность. Сегодня мы будем говорить о том, как мы можем получать больше, когда больше отдаем. Вот запомните название сегодняшней проповеди. Мы больше получаем, когда мы больше отдаем. Начнем мы по нашему обыкновению с вопроса. Насколько красноречива ваша банковская выписка? О чем она говорит? О ваших заработках, о вашем умении их тратить? Говорит ли она о вашей щедрости? И главное, говорит ли она о том, что вы обратились ко Христу? Подумайте, пожалуйста, над этим. Существует такой известный мемуарный анекдот о Максиме Горьком. Однажды его ловко обчистил карманник. И, обнаружив пропажу кошелька, Горький восхитился профессионализмом вора, сказав примерно следующее. «Чистая работа. Какой талантливый человек. Ну, по всей вероятности, карманник, обчистивший автора Фомы Гордеева, был действительно не без некого криминального таланта, потому что вытащить весьма солидных размеров бумажник кошелек из карманов Алексея Максимовича, было явно делом непростым. Горький был сам человеком из низов, он имел опыт общения с преступным миром. Он много что повидал на своем веку и отнюдь не был рассеянным простофилий. И тем не менее у него опытного и бывалого украли кошелек, его обокрали. Любого человека можно обокрасть. А можно ли обокрасть Бога? Это кажется невероятным, но, увы, это не так. И сегодня мы в этом убедимся. Мы увидим, что, увы, обокрасть Господа можно. И, к сожалению, соучастниками в этом преступлении может стать каждый из нас. Как этого не допустить, как этого избежать, мы будем сегодня смотреть в нашем отрывке из третьей главы книги пророка Малахии, стихи 6 по 12. Давайте в почтении Господу и Слову Его встанем и прочитаем этот отрывок вместе. «Я, Господь, не изменяюсь, поэтому и вы, потомки Иакова, не исчезли. Со времен ваших отцов вы отворачивались от моих установлений и не соблюдали их. Вернитесь ко мне, и я вернусь к вам, говорит Господь сил. Но вы говорите, как? Как нам вернуться? Станет ли человек обкрадывать Бога, а вы обкрадываете меня? Вы говорите, как мы обкрадываем тебя? Десятинами и приношениями. Прокляты вы, весь ваш народ, за то, что обкрадываете меня. Принесите десятину в хранилище целиком, чтобы в моем доме была пища. Испытайте меня в этом, говорит Господь сил, не отворю ли я вам окон неба и не изолью ли благословение на вас так щедро, что у вас не хватит места их вместить. Я не дам вредителям пожирать ваш урожай, и с виноградных лоз на ваших полях не опадут плоды, говорит Господь сил. Тогда все народы назовут вас счастливыми, потому что ваша земля будет прекрасный, говорит Господь сил. Давайте помолимся. Дорогой Господь, мы благодарим Тебя за то, что мы можем называть нас самих Твоими детьми. Мы благодарим Тебя, Господи, за то, что Ты спас нас. И мы благодарим Тебя, Господи, за Твое Слово. Откройся, пожалуйста, нам в нем. И покажи нам, Господи, что значит истинная жертвенность, творимая нами ради нашего же блага. Господи, мы благодарим Тебя за все те дары, которые Ты нам даешь. И благодарим Тебя за то, что, Господи, мы читаем в Слове Твоем о том, что Ты готов их ради нас умножать. Господи, благослови нас и дай нам, Господи, понять те истины, которые сокрыты в сегодняшнем отрывке. В святое имя Иисуса Христа мы молим Тебя об этом. Аминь. Пожалуйста, садитесь. Мы знаем исторический контекст, в котором была написана книга пророка Малахии. Это было далеко не самое лучшее время для иудеев. Да, они вернулись из плена, да, храм был восстановлен, но духовное и, что характерно, материальное состояние народа было плачевным. Как мы прочитали в отрывке, они отвернулись от Божьих установлений, но полагали, что правильно служат Богу, и полагали, что все делают правильно. Я когда-то знал одного человека, он не был христианином, человек был в целом неплохой, но он являл такой собирательный образ ряда российских мужчин, ряда достаточно большого. У него в какой-то момент его жизни стала формироваться алкогольная зависимость. И это несмотря на то, что он свято верил в то, что есть способ, которым он, безусловно, владел, есть способ пить правильно. Вот когда знаешь, как пить правильно, то тогда можно пить много, совершенно неумеренно, и при этом считать, что никаких губительных последствий, ни зависимости, ни самораспада, ни уничтожения личности не произойдет. Вот есть такое поверье среди некоторых российских мужчин. И он, считая, что вот он обладает этой методой правильного питья, ну, какое-то время держался, а затем все вот эти негативные последствия алкоголизма стали себя проявлять. Становилось хуже ему, становилось хуже его семье, и только вовлечение, деятельное вовлечение его супруги удержало его от падения в пропасть алкоголизма. Он не исчез как личность. И иудеи тоже замечали, что их отношения с Богом становятся хуже. Их духовное состояние становится хуже, их материальное состояние становится хуже, но при этом они полагали, что они все делают правильно. Но это было настолько не так, что мы видим, что вот наш отрывок, он открывается таким эмоциональным восклицанием со стороны Господа, из которого следует, что евреи подошли к самому краю. Они могли исчезнуть как нация, но их спасло то, что спасает всегда. Милость Божья, Его верность и Его любовь. Это то, что мы видим в первом стихе. «Я, Господь, не изменяюсь, поэтому вы, потомки Иакова, не исчезли». Господь милостив грешнику. И это ярко выражено у другого пророка, у пророка Иезекииля. «Живу я, — говорит Господь Бог, — не хочу смерти грешника, но чтобы грешник обратился от пути своего и жив был. Обратитесь, обратитесь от злых путей своих. Для чего умирать вам, дом Израилев?» Господь не только милостив, но Он верен своим обещаниям. Мы читаем об этом во втором послании к Тимофею, известные слова апостола Павла. «Если мы не верны, Он пребывает верен, ибо себя отречься не может». Причина, по которой Израиль существовал, заключалась не в его мнимой праведности, не в какой-то правильной религиозности, но в Божьей верности. И это очень важная истина для всех нас. Времени свойственно стремительно течь. Подумайте, еще вчера, сегодня было завтра. Миру свойственно постоянно меняться. Нет ничего более постоянного, чем перемены. Все меняется. Но Бог остается прежним. Он не становится менее милостивым. Он не становится менее любящим. Его любовь, его верность не зависит от каких-то внешних обстоятельств. Его верность – абсолютная константа. И его обетования не теряют силы. Это должно ободрять нас, когда мы переживаем какие-то трудности, будь это трудности какого-то душевного свойства или материальные, мы должны полагаться не на себя, но на Бога, на Его неизменность, на Его бесконечную любовь и Его бесконечную верность. Апостол Павел также пишет вот об этом свойстве верности Божьей, ее неуничтожимости под гнетом, под воздействием любых внешних обстоятельств, даже таких серьезных, как человеческая неверность. В послании к римлянам мы читаем: «Ибо что же, если некоторые и неверны были, неверность их уничтожит ли верность Божью?» – спрашивает апостол. И сам же отвечает: «Никак». Этот стих созвучен с нашим отрывком не только по содержанию, но и по форме. И Павел, и Малахия используют один и тот же риторический прием, так называемую гипофору, когда они сами задают вопрос за собеседника и сами же на него отвечают. И этот риторический прием, он характерен для всей структуры нашего отрывка. Посмотрим на структуру отрывка и посмотрим на его содержание. Поймем, что именно евреи сделали не так и как нам не оказаться на их месте. В отличие от других стихов из книги пророка Малахии, в отличие от других отрывков, в нашем Бог дважды обличает Израиль. Израиль дважды недоумевает, задает вопрос, и только в конце Господь отвечает. Мы видим два обличения со стороны Бога, и одно из них весьма нестандартно. Это обличение в воровстве. «Вы обкрадываете меня», — говорит Господь. А евреи недоуменно отвечают: «Как? Чем мы обкрадываем тебя?» У Антона Павловича Чехова есть такой рассказ «Злоумышленник». Внешне смешной, по сути трагический. Это диалог на допросе. Диалог между следователем, судебным следователем и крестьянином, который отвинчивал железнодорожные гайки для использования таковых в качестве грузила на рыбалке. «Ежели ты живца или выползка на крючок сажаешь, то нечто он пойдет ко дну без грузила. Толку-то в живце-то, если поверху плавать будет». Так вот крестьянин объясняет свою позицию. «Из-за отвинченных гаек поезд мог сойти с рельсов, что привело бы к гибели людей», — говорит следователь. Крестьянин искренне не понимает своей вины, продолжает свою линию защиты, говоря о том, что окунь, щука на линзы всегда на донную идет, а которые, ежели поверху плавают, то ту разве что шелешпер схватит, да и то редко. Когда следователь говорит, что за его действие полагается реальный тюремный срок, то крестьянин недоумевает: то есть как в тюрьму? Я ж, кажись, не крал. И евреи также недоумевают: что мы украли, спрашивают они. Десятину, отвечает Бог. Вот ранее, несколько воскресений тому назад, мы смотрели на то, как Господь обличал иудеев в супружеской неверности. Сейчас Он обличает их в неверности финансовой. Иудеи были неверны Богу в том, что они не отдавали принадлежащее Ему, они не отдавали Ему десятину. Это была кража с их стороны, в которой мы можем, увы, стать соучастниками, если с любовью, ревностно и дисциплинированно не будем жертвовать Богу по крайней мере 10% от тех доходов, что мы получаем. Десятина, одна десятая, 10%. Ну, математически, казалось бы, понятно. Но генезис каков? Вот этой нормы, вот этого установления, откуда произошла десятина? Установление о десятине было нормой ветхозаветного закона. В частности, во Второзаконии мы об этом читаем. 27 глава, 30 стих, 10 часть от всех произведений земли, зерна ли с земли или плодов с деревьев, принадлежит Господу. Это святыня Господа. Ну, вроде бы все ясно. Давайте установление о десятине признаем актуальным и сегодня. И, сделав в наших банковских приложениях автоплатеж в размере 10%, в пользу Московской Библейской Церкви. На этом завершим проповедь. Помолимся за десятину. Ну, может быть, 2-3 раза еще сделаем сбор пожертвований. И приступим к такой важной части нашего собрания, как общительное чаепитие. Можно было бы так сделать, но это было бы слишком просто. А любая излишняя простота уязвима. Вот мы упомянули Максим Горького и одно из его знаковых произведений «Фома Гордеев». Вот кто читал, помните, там был некто Яков Маякин. Это крестный отец главного героя Фомы. Умный, богатый, деятельный, старый циник, все ставящий под сомнение. И вот тут его голосом и вот с такими ужимками нижегородского деда-щукаря можно было бы вот спросить, это как же так, братцы, получается? Вот мы с вами, христиане новозаветные, по благодати живем. Христос от чего нас освободил? От закона, от требований ветхозаветного закона. А нам тут, понимаете ли, о ветхозаветной десятине говорят. Нет, так не пойдет. Мы люди новозаветные, мы по Евангелию живем. А там нет ни слова ни о каких 10%. И он прав. Именно так и есть, что нет. И на вопрос, есть ли в Новом Завете норма о десятине, мы можем дать уверенный положительный ответ. Да, такой нормы нет. Тогда почему мы, евангельские христиане, действительно живущие по благодати, должны отдавать Богу 10% от наших доходов, давайте честно признаемся, не самых выдающихся. Почему нельзя ограничиться положением в сумму, ну, скажем, 500 рублей, но сделать это от чистого сердца и с благодарностью Богу? Раз в полугодие, например. Да и вообще, зачем 500 класть? Ну, не ограничиться ли гораздо более важными воздаяниями Господу, молитвой, пением, аплодисментами, добрыми делами. Зачем давать Богу наши деньги? Вы знаете, вот это первый большой вопрос, на который мы постараемся ответить. А второй вопрос – почему минимум 10% мы должны давать? Давайте посмотрим на то, почему мы... Зачем Богу давать мы должны наши деньги? Крайне неловко. Крайне неловко отвечать вопросом на вопрос. А точно ли наши деньги наши? Вы знаете, вот пытаясь справиться с волнением перед проповедью, я лихорадочно в чайной зоне пил воду, используя для этого одноразовый стаканчик, который затем в экологически грамотной манере выбросил. Впрочем, не без раздумий. Стаканчик-то можно было еще использовать какое-то количество раз. Но просто это не хочется делать. Он одноразовый. И вы знаете, мне он этим напомнил своей одноразовостью. Безоговорочно все фильмы отечественные последних нескольких десятилетий, они не безнадежно плохие, они безнадежно одноразовые. Их смотришь, может быть, не и без отвращения, но никогда их не пересматриваешь. И вот к числу таких фильмов относится «Громкая связь». Там есть одна нормальная фраза, которая звучит следующим образом, что жизнь – это то, что тебе не спросив дали, и это то, что у тебя не спросив, у тебя отберут. Характерно, что авторы фильма не поняли, о чем эта фраза. Она была там поднесена как якобы говорящая об отсутствии смысла в жизни, но она совершенно о другом. Она о том, что ничто в нашей жизни, включая нашу саму эту жизнь, нам не принадлежит. Это то, что нам дали попользоваться. Вся наша жизнь – это то, что нам дали попользоваться. Окружающая среда, окружающие нас люди, окружающие нас вещи, которые, по словам несуществующей рок-группы, вцепились в нас, как клещи. Каждый наш вздох, каждый удар нашего сердца – это то, что нам дали попользоваться. Мы не можем это удержать, мы не можем это контролировать, даже пока мы живы, тем более мы не можем это взять с собой после нашей смерти. Словами Константина Симонова давайте спросим себя, если Бог нас в своем могуществе после смерти отправит в рай, что мне делать с моим имуществом, если скажет он «забирай»? Ответ – ничего. Мы ничего не можем взять с собой. Мы временные пользователи в отношении всего того, что мы считаем у нас есть. И прежде всего в отношении денег. А именно их Господь призывает жертвовать. Жертвовать Ему ради нашего блага. Пожертвования нужны нам, а не Богу. Богу не нужны деньги, Он всемогущ, и Он может исполнить свой замысел без нашей помощи. Но Он устроил мир так, что когда мы жертвуем и делаем это с правильным, доброхотным расположением нашего сердца, Он напоминает нам о том, что Он заботится о нас. И все, что у нас есть, нам на самом деле не принадлежит, но по милости Его дано нам в пользование. Царь Давид говорит об этом в молитве. «От тебя все, от твоей руки полученное мы отдали тебе. Благо для нас помнить эту истину и жертвовать доброхотно». Вот следующая иллюстрация потребует некого усилия, потому что она бесконечно умозрительна, поскольку требуется представить человека, в принципе, несуществующего. Вот представьте, что есть некий влиятельный человек. Я думаю, мы все можем представить влиятельного человека. Мы их видим по телевизору, мы их видим в интернете. А теперь представьте, что этот влиятельный человек, он еще добрый человек и щедрый. Согласитесь, невозможное сочетание уже, но тем не менее. Вот представьте, что этот человек дает нам все. Достаток, жилье, работу, все блага. И просит, как напоминание о том, что это сделал он для нас, регулярно, ежемесячно, скажем, отдавать какую-то часть от наших доходов ему. И при этом говорит, если вы будете это делать, я не только сохраню вам данные, но я это еще и приумножу. Вы скажете, слушайте, так не бывает. А ответ бывает. Это именно то, что Господь говорит в нашем отрывке. 10 стих. «Принесите десятину в хранилище целиком, чтобы в моем доме была пища. Испытайте меня, в этом говорит Господь сил. Не отворю ли я вам окон неба и не изолью ли благословление на вас так щедро, что у вас не хватит места их вместить? Я не дам вредителям пожирать ваш урожай, и с виноградных лоз на ваших полях не опадут плоды, говорит Господь сил. Тогда все народы назовут вас счастливыми, потому что земля ваша будет прекрасной». Господь не только говорит так, Он так поступает и с иудеями, и с нами. Он все нам дал в нашей жизни и готов дать еще больше, но Он просит в ответ отдавать совсем немного от наших доходов, 10%. Десятину, одну десятую. Вот теперь давайте посмотрим на второй наш вопрос. почему вот эта, казалось бы, древняя арифметика жертвенности является актуальной для нас и по сю пору. Вот говоря об актуальности, хочу призвать вас сделать небольшую, незатейливую самодиагностику. Вот для вас какая сумма ежемесячных пожертвований является актуальной? Вот вспомним вопрос, который звучал в самом начале. Что говорит о вашем христианстве такой очень красноречивый документ, как выписка с вашего банковского счета? Говорит ли ваша банковская выписка о том, что вы обратились ко Христу? Мартин Лютер писал о том, что для христианской жизни необходимо три обращения. Обращение сердца, обращение ума и обращение кошелька. Обращен ли наш кошелек на служение Богу? Что подтвердит наша банковская выписка? Вы знаете, вообще это очень красноречивый документ, очень ставший популярным в последнее время и, да, говорящий о многом, но и часто теперь запрашиваемый. Вот для меня подтверждением бессмысленности происходящего за последние несколько лет является процесс получения шенгенской визы. Запрашиваются фолианты документов, включая банковские выписки за несколько месяцев вот тому назад, с заверением каждого листа. Хорошо, что банк должен заверять. Мне кажется, мы скоро придем к тому, что каждый лист надо будет заверять нотариально, причем нотариусы не должны будут повторяться. И мне вот скоро предстоит оформлять визу. И выписка придется на летние месяцы. И так получилось, что к моему банковскому счету привязаны несколько, ну, весьма молодых персоналей. И количество трат таково, что если вот распечатать банковскую выписку, ну, листов 100-200 будет. И основным видом расхода будут бесчисленные Яндекс.Самокаты. Я вот не знаю, что, какой вывод сделает обо мне сотрудник консульства. Какой вывод можно сделать о нас и о нашей вере, исходя из тематики наших трат? Какое место среди них занимают пожертвования и каков их размер? А этот размер имеет значение. Вот попробуем убедиться в том, что ветхозаветные десятины – это не просто древнее установление, а это оптимальный и актуальный размер для проявления христианской жертвенности. Да, да, десятина – это установление из закона Моисея. Но ведь она существовала и до того, как Моисей принес израильскому закону свои, принес израильскому народу свой закон. Мы читаем об этом в книге Бытие, когда Авраам отдает десятую часть священнику Мельхиседеку. Это 400 с лишним лет до Моисея и до его закона. Также в книге Бытие мы читаем об Иакове, который обязуется десятую часть своих доходов посвящать Господу. А это еще более раннее событие. Это задолго до Моисея и до его закона. Возможно, что вы настолько новозаветно ориентированы, что не только нормы ветхозаветного закона для вас не авторитетны, но даже ветхозаветные примеры. И только новозаветный пример с размером пожертвования будет иметь значение. Их у нас есть. Такие примеры есть, но нет уверенности в том, что большинство из нас захочет этим примером следовать. Один из примеров описан в Евангелии от Луки. Это пример стопроцентной жертвенности. И с точки зрения духовной, и с точки зрения финансовой. Лепта бедной вдовы, которая отдала все пропитание свое. Также Евангелие от Луки, Евангелие от Матфея. Грешник Закхей, 50%. После встречи с Господом он отдает половину своего имущества. Это примеры искренней жертвенности Богу. И это примеры, ну простите меня вот за такой термин, это примеры очень правильного инвестирования временных земных средств в нетленные небесные сокровища. Мы читаем об этом в Евангелии от Матфея. Не копите себе богатств на земле, где их портит моль и ржавчина, и где воры, и где телефонные мошенники могут обокрасть ваш дом, где ваши накопления может съесть инфляция. Копите лучше себе сокровища на небесах, где их не испортит ни моль, ни ржавчина, и куда воры не смогут проникнуть и украсть. И главное, ведь где твое богатство? Там будет твое сердце. Несмотря на то, что в Новом Завете нет жесткой привязки к тому, что мы должны жертвовать именно 10% от наших доходов, этот размер пожертвований является удобной отправной точкой. И согласитесь, он не выглядит уж слишком радикально на фоне упомянутых пожертвований бедной вдовы и Закхея. Попыткой давать Богу меньше 10% мы не сможем себе помочь. Мы видим это из нашего отрывка. Евреи заблуждались, считая, что их непростое финансовое положение – это причина, по которой они могут не давать Богу должное. Господь показывает, что нет, это не причина, а как раз следствие того, что они экономят, экономят на десятине. Бог не благословляет тех, кто практикует подобного рода экономию. Их доходы не растут. Их траты увеличиваются, их имущество не сохраняется. Вы знаете, вот апелляция к личному опыту является слабым ходом для любого выступающего, потому что личный опыт очень субъективен. И тем не менее, я не могу не отметить, что всякий раз, когда по каким-то причинам я делал какие-то вот манипуляции с пожертвованием, пытался экономить на десятине, всегда выходило хуже. И, соответственно, наоборот. Означает ли это, что уплатой десятины мы обеспечиваем себе автоматическое материальное процветание? Конечно же нет. Слушайте, ну ни отрывок наш не об этом, ни Библия не об этом. Это было бы слишком как-то примитивно. Отрывок не является какой-то древней религиозно-финансовой пирамидой. Или доказательством верности вот так называемых весьма маргинальных Евангелий процветания. Нет. Отрывок построен на фундаменте заветных и доверительных отношений с Богом. В отрывке мы видим призыв довериться к Богу и ощутить Его заботу, увидеть Его заботу. Господь говорит: «Откройте мне свои руки, перестаньте жить в страхе потери, поставьте меня на первое место в своей жизни». И вы увидите, что я способен восполнить ваши нужды гораздо лучше, чем вы сами. Если мы ставим Бога на первое место в нашей жизни, если мы ревностно, с любовью, дисциплинированно служим Ему, в том числе финансово, мы ощутим Божие благословение. Доверившись Богу на практике нашими финансами, мы замечаем, как Господь дает существенно больше благословений. Сохранение этих благословений и счастье от их использования. Верность Ему рождает доверие, а доверие открывает путь для Божьего благословения. В Новом Завете мы читаем об этом. «Бог же силен обогатить вас всякой благодатью, чтобы вы всегда и во всем имели всякое довольство в заработках, в тратах и в их сохранении, в сохранении имущества. Мы больше получаем, когда больше отдаем. Наше финансовое благополучие зависит не от размера наших доходов, а от того, насколько мудро мы распоряжаемся тем, что дано нам. Пожертвования дисциплинируют нас, позволяя припомнить Божью верность, проявить им доверие Богу и прочувствовать Божье благословение в жизни. Будем проявлять нашу верность Господу через наши финансовые пожертвования. Так какими они должны быть? Ну, исходим из того, что мы говорили про десятину, и смотрим на то, что мы очень часто цитируем перед началом сбора пожертвований. Это слова апостола Павла из первого послания к Коринфянам и из второго. Итого, наши пожертвования должны быть, во-первых, радостными, и совершаемыми с благодарностью Бога за Его обильные дары в нашей жизни. Во-вторых, они должны быть подготовленными, осмысленными и регулярными. По мере получения нами дохода мы регулярно откладываем деньги, чтобы сделать пожертвования в церкви. В-третьих, они должны быть пропорциональными и минимальными, что означает следование древней, проверенной, актуальной практике десятины. Мы должны жертвовать как минимум 10% от тех доходов, которые мы получаем. В-четвертых, они должны быть реальными. Начинайте жертвовать с того, что у вас есть. Не ждите появления миллиона, правильно распорядитесь 500 рублями. В Евангелии от Луки мы читаем: «Верный в малом и во многом верен, а неверный в малом не верен и во многом». Будем верны Господу во всем. И в-пятых, последнее. Наши пожертвования должны быть локальными. Мы жертвуем прежде всего на поддержку нашей поместной церкви, Московской Библейской Церкви. Для нас должно быть приоритетным поддерживать нашу церковь, которая питает нас духовно, которая помогает нам духовно расти. В первом послании к Коринфянам читаем слова апостола Павла. «Пахарь должен пахать, и молотильщик молотить с надеждой на то, что каждый получит часть, свою часть урожая. Если мы посеяли среди вас духовное семя, то разве это будет слишком, если мы пожнем у вас материальный урожай? Если другие имеют право на вашу поддержку, то тем более мы». Мы проявляем наше доверие, жертвуя Богу. Жертвуя Богу процент от того, что Он дает нам, мы на практике проявляем наше доверие, нашу действенную благодарность и наше послушание. Такие пожертвования на практике демонстрируют нашу веру. Вспомним слова Мартина Лютера об обращении кошелька. Мы демонстрируем доверие Богу, который заботится о нас во всех сферах нашей жизни. Жертвуя деньги в церкви, мы проявляем смирение, поскольку мы уже не единолично решаем, как эти деньги будут потрачены. Как выглядят наши пожертвования сегодня? Насколько они регулярны? Насколько они дисциплинированы? Мы больше получаем, когда больше отдаем. Воспринимаем ли мы Божьи благословения сугубо в материальном плане, ориентируясь лишь на то, сколько у нас денег? Вспоминаем ли мы о нашем спасении, как о величайшем благословении? Благодарим ли Бога за все те нематериальные вещи, которые Он так обильно нам дарует? Наслаждаемся ли мы с благодарностью Господу за все то, что Он нам дал? Мы больше получаем, когда больше отдаем. Христос пожертвовал жизнью, чтобы я не боялся быть жертвенным в жизни. Великим доказательством Божьей любви, Божьей жертвенности является Иисус Христос. Он отдал свою жизнь ради нас и ради нашего спасения. Христос понес наказание на Голгофском кресте для того, чтобы мы могли обрести примирение с Богом. Вы можете обрести это примирение, и вы можете обрести вечную жизнь, если вы обратитесь к Иисусу Христу с покаянной молитвой, призывая Его стать вашим Господом и Спасителем. И вы станете после этого Детем Божьим, и вы ощутите те благословения, которые Он дарует тем, кто верит в Него. И вы ощутите, что ваша жизнь приобретает новый смысл и становится по-настоящему, как написано в нашем отрывке, прекрасной и вечной. В следующий раз мы будем говорить о такой важной теме, как контроль за своим языком, а в качестве применения наши финансы намного больше говорят о нашей вере, чем нам того хотелось бы. Поэтому приучите себя быть жертвенными в отношении своих денег, отдавая нашей поместной церкви первым делом как минимум 10% от вашей зарплаты или каких-то иных доходов, которыми Господь нас благословляет. Давайте помолимся. Дорогой Господь, мы благодарим Тебя за те обильные дары, которые Ты даешь нам в нашей жизни. Научи нас, Господь, быть жертвенными и помнить, что все это от Тебя, и доброхотно, с радостью, с любовью возвращать тебе ту часть, которую ты заповедовал. И делать это, Господи, помня о том, какую жертву ради нас и ради нашего спасения Иисус Христос понес на Голгофском кресте. Господи, делай нас жертвенными, делай нас щедрыми, делай нас, Господи, подобными Тебе. В святое имя Иисуса Христа мы молим Тебя об этом. Аминь.
Вы слушали подкаст Московской Библейской Церкви. Скачать материалы домашних дискуссионных групп к этой проповеди можно на нашем сайте biblieskayacherkov.rf. Потратьте пару секунд, чтобы оценить этот подкаст, оставив отзыв. Это поможет и другим людям найти Слово Божие, способное преобразить их жизнь.